è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными, и подкаст, в котором я, Владислав Горин, часто вынужден напоминать, что все наше издание существует главным образом за счет пожертвований слушателей и читателей, а также за счет тех денег, что удается заработать на продаже книг. Так что, если вы можете себе это позволить, во многом это вопрос вашего нахождения в Российской Федерации, все это делать не стоит, конечно же, но если вы не в России, приобретите, пожалуйста, книжку, оформите ежемесячное пожертвование, и оптимально с точки зрения потери на комиссии от 15 евро и выше. Я говорю про пожертвования в пользу «Медузы», конечно же. Тема сегодняшнего эпизода – Кыргызстан и обмен авторитарным опытом между Российской Федерацией и странами Центральной Азии. Здесь Тимур Умаров, специалист по Центральной Азии и Китаю, автор телеграм-канала с названием «Тимур Умаров. Скромный со вкусом». Привет!
Привет, Влад!
Не могу не отметить, что на «Медузе» нынче дни Тимура Умарова. 2 апреля вышло большое интервью, собственно, про Китай, про другую твою специализацию. Сейчас, вот к удовольствию аудитории, вторая сторона, другая область академических интересов — Центральная Азия. Почему про Кыргызстан мы говорим? У нас есть повод, потому что в начале апреля 2024 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об иностранных агентах. Там это называется «иностранные представители», но не будем придираться. Он сообщил в своем Фейсбуке, что подписал этот законопроект. Новая норма является аналогом российского закона. Теперь власти Кыргызстана будут вести специальный реестр НКО иностранных агентов. Попавшие туда организации должны будут сдавать дополнительную отчетность и могут стать объектами внеплановых проверок. Кроме того, как и в России, иноагенты в Кыргызстане должны будут сопровождать материалы плашкой с указанием на иностранное финансирование. При этом сам Жапаров заявил, что... как глава государства, гарантирует, и это прямая речь, никаких преследований не будет. Вспоминается, что и в России говорили, что этот статус не будет дискриминационным, не будет никак ограничивать права. Ну вот, видим довольно много аналогий. И нужно заметить, что закон вступает в силу через 10 дней. Аналогичный закон осенью 2023 года был принят в Казахстане. Также, наверное, стоит вспомнить, что и в Грузии такой законопроект был, но под давлением оппозиции, улицы, с участием, с проявлением мнений европейских структур, там этот закон не прошел. Про такого рода авторитарный обмен в Центральной Азии и Центральной Азии с Россией нужно обязательно поговорить. Но прежде не хочу обидеть никого, кто в Кыргызстане живет и кто регионом занимается, но что про страну знает широкая публика? Может быть, я сужу только по себе, как человек, который последний раз интересовался делами в Кыргызстане в 2020 году, во время последней революции. Но вот такое ощущение, что общее представление, самое распространенное, ой, да там каждую пятилетку революция. Не то что анархия, но вот какое-то такое своеволие, народный обычай после окончания сельхозработ идти сжечь советский модернизм, конкретно здание правительства, Белый дом, бывшее здание ЦК Компартии Киргизской ССР. Но вроде как там все равно есть сменяемость власти, получше нашей, намного лучше нашей, и можно даже, наверное, говорить о том, что это самая демократичная страна региона. Что там случилось? Почему вот это представление, мягко скажем, устарело, если оно было вообще когда-то верным? Можешь рассказать через фигуру, наверное, Жапарова, что произошло в 20-м и чем это отличалось от двух предыдущих революций?
Действительно, Кыргызстан на самом деле в плане изучения и исследований моя самая любимая страна, потому что это страна возможностей. Там возможно абсолютно все. Там может быть такое, что сегодня ты президент, у которого полнота власти, и ты считаешь, что ты проведешь номинальные выборы, но вот проходит 2 недели, ты думаешь о том, тебе сейчас уезжать, взрываться у себя где-нибудь в частном доме, а твой противник, который находился в тюрьме, уже занимает твой кабинет в Белом доме. Это, собственно, то, что произошло в 2020 году с Садыром Нургажоевичем Жапаровым, который действительно буквально за 2 недели вышел из тюрьмы и занял пост исполняющего обязанности президента Республики Кыргызстан. Удалось это ему по многим факторам, главный из которых то, что у него была поддержка и внутриэлитная в лице его главного сторонника Камчыбека Ташиева, который сейчас занимает должность главы ГКНБ, это, собственно, аналог российского ФСБ, и благодаря массовой поддержке в обществе Кыргызстана. Садыр Джапаров пока сидел в тюрьме, он не тратил время зря, он очень умно работал со своими социальными сетями и создавал из себя образ такого мученика, потому что действительно там были случаи в тюрьме, когда каким-то образом у него там появлялись шрамы, он говорил о попытках суицида, во время его тюремного времени умерли его родители, он не смог посетить их похороны, и в целом в его таком ядерном электорате, националистическом немного, ура-патриотическом, он пользовался очень большой популярностью. И, собственно, когда появилась такая возможность, он, собственно, пришел к власти. Как только Джапаров пришел к власти, он не стал скрывать, какие у него планы. Он, собственно, в первых своих интервью и в постах в соцсетях прямо говорил: «Мы заканчиваем эксперименты с демократией. Кыргызстану нужна сильная рука, и этой сильной рукой буду я». Напомню, Кыргызстан действительно отличается по своей политической атмосфере от всех других стран Центральной Азии. В отличие от остальных стран, в Кыргызстане за последние 30 лет так и не сложилось сильного авторитарного государства, где элиты были бы объединены, едины, и не было бы постоянных конфликтов внутриэлитных, которые приводили бы, собственно, к революциям. Да? Очень часто революции подаются как массовое движение снизу, но в реальности, на самом деле, если мы посмотрим на каждую из этих трех революций, которые произошли, по большому счету, они, конечно, не могли бы сменить власть, если бы там не произошло раскола внутри элит. И вот это, на самом деле, то, что отличает Кыргызстан от других стран больше всего, это то, что в Кыргызстане до сих пор существуют разные группы политических элит, которые находятся в постоянном конфликте друг с другом и постоянно пытаются прийти, собственно, к власти. Да? То, что сейчас делает Садыр Джапаров, это пытается собрать элиты вокруг себя. И пока что ему это вроде бы удается.
Несмотря на 2020 год, кажется, сейчас он максимально далек от образа защитника народа, романтического революционера, говоря языком древних, демагога. То есть он действительно смог превратиться в авторитарного лидера, власть которого признается в том числе большим количеством людей. Тут же важно, да, не столько быть, сколько казаться ошеломительно сильным, фигурой, с которой не хочется тягаться.
Мне кажется, Садыр Джапарову удается одновременно быть фигурой, которая устраивает большую часть элит в Кыргызстане, и одновременно пользоваться популярностью в кыргызстанском обществе. По крайней мере, в том обществе, которое за Джапарова топит. Это, конечно же, не жители Бишкека, столицы. Это в основном жители кыргызских сел и такие настоящие кыргызские мужики, которые устали от постоянной чехарды и хаоса, который происходит в государстве. Да? Свой образ он строит на нескольких столпах. Первое — это националистический фронт. Вот если посмотреть на биографию Садыра Джапарова, он человек, который имеет отношение к националистическим движениям в Кыргызстане. Он этого не скрывает. На самом деле, если почитать его мемуары, которые он писал в момент, когда был в миграции, он там очевидно пишет про события 2010 года в Аше, собственно, когда были межэтнические конфликты там довольно кровавые, между кыргызами и узбеками. А Ош — это город, в котором самое большое национальное меньшинство — это узбеки. В советское время их даже было больше, чем кыргызов. Со времен независимости их стало меньше. Но все же Джапаров писал в своих мемуарах, как он принимал участие и помогал нашим ребятам, в кавычках, разбираться с проблемами и с проблемными другими ребятами в Аше. Он во время своей политической карьере, когда он был в Жогорку-Кенеше в кыргызском парламенте, выступал всегда за национализацию многих золоторудных предприятий. Это была его очень важная такая адженда, которую он продвигал. Всем известно, как в это же время он, например, пытался штурмовать Белый дом. Это выглядело очень комично. Он просто собрал протест около Белого дома и призвал всех брать штурмом Белый дом. И по всем СМИ тогда разошлись прекрасные фотографии Садыра Джапарова, как он перелезает через забор, вид сзади. Собственно, до сих пор их можно погуглить. То есть первый столб, на котором держится его популярность, это националистический. Второй – это исламский. Садыр Джапаров не скрывает того, что он религиозный человек. Он ежегодно ходит, посещает мечеть, и об этом публично пишут все его сторонники, и он сам об этом публично в СМИ пишет. На всех важных религиозных праздниках он публикует свои фотографии с мечети, как он приходит на там пятничную молитву или на праздничную молитву, и это обязательно сопровождается массированным пропагандистским сопровождением в соцсетях, что тоже пользуется популярностью в Кыргызстане, учитывая новую волну исламизации, в принципе, в Центральной Азии, но особенно в Кыргызстане. И надо понимать, что это не то же самое, что и радикализация, которую многие вспомнили после теракта в Крокус-Сити-Холле. Это абсолютно разные вещи. Когда мы говорим про исламизацию, мы говорим в основном про средний класс, не про совсем нищих, бедных людей, которые от чувства несправедливости и собственной ущербности выбирают присоединяться к радикальным движениям. Мы говорим здесь про исламизацию людей, у которых есть деньги, которые работают, у них не такие проблемы с идентичностью, да, и это люди, собственно, которые могут позволить себе отправиться в Турцию, в Дубай и относятся к этому больше как к такому популярному, модному тренду, в том числе, да, вместе с какой-то духовной частью. Собственно, это второй столб. И третий его образ строится также на том, что он приведет все в порядок. Да, есть вот эта усталость, в принципе, среднестатистического кыргызстанца от того, что страна постоянно находится в хаосе. Людей прекрасно можно понять, да, когда у вас каждые 5 лет происходят государственные перевороты, после которых происходит постоянная грызня представителей предыдущей власти с новой властью, постоянные сколки между разными группами элит. Это, на самом деле, надоедает, и это оттягивает очень много ресурсов у государства, у людей, которые находятся у власти, да, они, собственно, тратят эти ресурсы не на то, чтобы развивать там кыргызскую экономику, улучшать ее, привлекать инвестиции, а тратят ресурсы, например, силового аппарата на то, чтобы бороться со своими политическими оппонентами. Это никому не нравится. И, собственно, вот на этих трех столпах, мне кажется, Садыр Джапаров и строит свою популярность. И в целом, я бы сказал, достаточно успешно.
Я, когда это слушаю, грустно мне становится, потому что, кажется, здесь такая же подмена, как в Российской Федерации, когда общество выражает большое доверие лидеру, который говорит: «Я наведу порядок», но он наводит не порядок, не строит институты власти, собственно, не государство создает, а укрепляет личную власть и личную конфигурацию выстраивает. Можно ли говорить, что там то же самое происходит, что там с институтами, деградируют они при нем или нет? Он действительно железной рукой, там, не знаю, создает действительно силовой аппарат, который и после него будет выполнять правоохранительную функцию. Или там, не знаю, выстраивает экономический блок. Это первый вопрос. И второй, если можно в догонку, ты сказал, что людям очень надоела вот эта ситуация, когда раз в 5 лет происходит пересобирание, да, властной коалиции с дележкой власти. Тут надо заметить, но меня обычно смущают разговоры, особенно в Центральной Азии, когда с умным лицом специалисты говорят: ну, вот такой-то он не учел интересы северного клана, южного клана, такой-то группировки, в случае с Казахстаном прожузы, да, с умным видом говорят. Меня обычно это смущает, и, во-первых, потому что я сам в этом совсем не разбираюсь, и не могу совсем оценить вес влияния вот этого фактора кланового, да, что ли, вот этой неофициальной иерархии, хотя, очевидно, есть группы интересов, и они не обязательно кровнородственные. Вот если ты про них тоже скажешь, будет интересно.
На самом деле эти вопросы легко объединить, потому что институты очень часто в Центральной Азии подменены элитами, да, то есть в Кыргызстане очень часто было, что вот те самые кланы, о которых многие любят говорят, собирались в политические партии, и всем было понятно, кто там стоит у этой партии, какие интересы он представляет и так далее. Насчет вот этой дихотомии север-юг, да, действительно, практически консенсусное мнение среди, я бы сказал, русскоговорящих экспертов, что действительно в Кыргызстане существует разделение на север-юг. Оно как-то географически вообще объясняется тем, что север отделен горным хребтом от юга, и что таким образом создаются вот прям буквально естественные условия для людей и их обитания. Но, если честно, я не соглашусь с тем, что мы можем говорить про кыргызскую политическую реальность до сих пор в этих терминах, потому что на самом деле много чего произошло за последние 30 лет, да и в еще советское время, да. Есть люди, рожденные в разных регионах, но это абсолютно не значит, что их окружение исключительно состоит из выходцев тех же регионов, из которых вышли они. Конечно, в ситуации, когда в авторитарном государстве ты не можешь стопроцентно доверять своему окружению, ты вынужденно полагаешься на своих родственников, своих там одноклассников, одногруппников и так далее. И очень часто эти люди выходцы из твоего же региона, но это не значит, что ты себя каким-то образом ограничиваешь, и у тебя есть четкие предустановки, что ты там с южанами или северянами не общаешься, да. Собственно, нынешний тандем, который руководит Кыргызстаном, это тандем север-юг, и говорит он, собственно, о том, что не бывает такого, что руководство исключительно северное или исключительно южное, и таким образом сам факт того, что президент там условно северный, говорит о том, что его окружение тоже должно быть северным, и весь юг должен быть против этого, и следующая революция произойдет просто потому, что юг устанет от северного правления. Мне кажется, это упрощение, когда мы говорим про современный Кыргызстан. Там сейчас все намного-намного сложнее, намного больше связей между разного рода элитами, которые много чем успели позаниматься, и очень важно, что идентичность в Кыргызстане не так сильно завязана на том, откуда человек из севера или юга, а очень часто она бывает завязана на профессиональной деятельности, на иногда национальности тоже, да, но не на происхождении именно региональном внутри Кыргызстана. По поводу институтов, институты в Кыргызстане, как и в остальных странах Центральной Азии, я бы сказал, у них не было времени для того, чтобы устаканиться и действительно стать центром принятия решений, вне зависимости от того, кто возглавляет этот институт или кто входит в этот институт. Поэтому в Кыргызстане, точно так же, как и в остальных странах, парламент не полностью обладает теми возможностями, которые у него прописаны в законе. Президент все равно перетягивает на себя большую часть полномочий, даже если это не прописано в Конституции, у него все же есть возможности поставить спикера парламента, поставить нужного человека, возглавляющего правительство, и таким образом контролировать все, что происходит в целом в политическом аппарате. Единственный институт, который в Кыргызстане действительно работает, это институт гражданского общества. То, чего нет ни в одной другой стране Центральной Азии. И это как раз на самом деле оборотная сторона вот этой динамичной политической жизни и постоянных склок между политическими элитами, потому что пока элиты конфликтовали друг с другом, пока они были заняты тем, чтобы грызть друг другу глотки, общество Кыргызстана сформировалось, оно объединилось вокруг многих разных НКО, которые существуют в Кыргызстане до сих пор, и смогло действительно продемонстрировать, что возможно в Центральной Азии существование работающего, активного гражданского общества, которое влияет на принятие решений, и которых политики потом будут бояться. И, собственно, то, что мы сейчас наблюдаем, то, как Садыр Джапаров пытается придушить гражданское общество, это как раз из-за того происходит, насколько оно влиятельным стало.
Ну, очень понятная механика. Когда есть конфликт во власти, то, во-первых, власти не до общества, и оно может развиваться, предлагать свои инициативы. Там это даже приветствуется. И одна из сторон или обе стремятся обратиться к вот этой вот независящей от них аудитории и находить поддержку. Это все мне знакомо, например, по жизни в Екатеринбурге, хотя это куда меньшие масштабы, очевидно, имело там, чем в Кыргызстане. Было чуть более игрушечным, конечно. Но политическая динамика как-то способствует всеобщему рассвету, как ни странно. У меня есть несколько, может быть, стыдный вопрос, собственно, про иностранных агентов и иностранные влияния. Я не хочу никого обидеть, но страны не очень большие. Ну, хорошо, Киргизия, ее трудно назвать маленькой, там 7, да, с чем-то миллионов человек, но тем не менее, для них крайне важен, может быть, фактор вот этого внешнего влияния и российского, и западного, в том числе буквально Сорос, не дремлет, другие фонды, которые дают деньги на прессу и на инициативы, связанные с развитием открытого общества. Еще раз хочу подчеркнуть, это не значит, что масса уважаемых, очень уважаемых коллег из Кыргызстана, например, 24.kg или Клооп, .kg, какие-то западные агенты и проводники несуверенных интересов, но когда у тебя не очень богатая страна, тебе эта поддержка действительно может быть значимой, и она существенно влияет на общество. Про российский фактор тоже не будем забывать. Кто вот слушает в Российской Федерации радио «Спутник» и читает ресурсы этого артишного медиа, а в Кыргызстане читают и слушают. Ну, то есть этот голос там намного громче. Короче, насколько действительно влиятельные иностранные силы в Кыргызстане, насколько это существенный фактор?
Это очень хороший вопрос. Действительно, в странах, где проблемы с бюджетом, в странах, где нет легко добываемых ресурсов, которые можно легко экспортировать и на этом, собственно, создавать большую часть бюджета, а Кыргызстан, собственно, одна из таких стран, очень важны любые каналы финансирования, которые приходят в страну. Поэтому Кыргызстан и, на самом деле, Таджикистан до последнего времени даже не пытались трогать вот эту сферу НКО и сферу иностранного финансирования, потому что это действительно был важный источник дохода для множества людей, для миллионов, на самом деле, если мы посмотрим на то, где заняты и чем заняты жители, например, столиц в этих государствах. И в Кыргызстане, помимо того, что ты перечислил, помимо крупных медиа, которые поддерживаются в том числе из западных фондов, есть большое количество маленьких НКО, которые занимаются реальным делом. Это и экология, и вопросы медицины, развития образования. Есть НКО, которые борются с пожарами, с наводнениями. То есть это огромный-огромный куст всего разнообразного. Есть НКО, которые занимаются развитием НКО. То есть там действительно много чего встречается. И для некоторых регионов жизненно важно иметь вот эти некоммерческие организации, которые заменяют собой роль государства в этих регионах. Там проводят интернет, например, в дальние села, где абсолютно никакому провайдеру не выгодно проводить этот интернет. То есть действительно, куда ни ткни, ты встретишься с необходимостью того, чтобы эту гражданскую функцию кто-то выполнял. И теперь, конечно, закон об иноагентах, хотя Садыр Джапаров говорит, что он не коснется тех, кто не занимается политической деятельностью, он угрожает Кыргызстану оказаться в проблематичной ситуации, когда многие вопросы государству придется решать самому. Те вопросы, которые раньше решались НКО. Но, видимо, Садыр Джапаров уверен, что игра стоит свеч, что риск, который исходит от тех малых НКО, которые занимаются все-таки политической деятельностью, широко понимая этот термин, стоит того, чтобы побороться со всеми вместе. Да? И это не факт, что хорошо скажется, в принципе, на жизни среднестатистического кыргызстанца, который даже и не думал о том, чтобы развивать демократию в Кыргызстане. Может, он даже и поддерживает Садыра Джапарова. Но вдруг окажется, что то НКО, которое строило ему дом, который был разрушен во время конфликта с Таджикистаном на границе, не будет построен, потому что теперь по закону у НКО нет дополнительных денег и времени, потому что они постоянно пишут какие-то отчеты, и в целом они закрывают. развиваются. Вот, собственно, это, мне кажется, та проблема, которую нынешний политический режим не учитывает. А то, что это напрямую повлияет на те некоммерческие организации и на медиа, которые, по крайней мере, затрагивают политические вопросы, да, они обсуждают политику, они пишут о политике, они в целом без экивоков пишут о том, что происходит в стране. С точки зрения политического режима, конечно, они занимаются политической деятельностью, хотя я бы не сказал, что это так. Так вот, мне кажется, они очень часто находятся в пузыре бишкекского интеллектуального круга, людей, которые постоянно читают друг друга, которые пишут в Твиттере, что вот режим падет через 2 недели, и я не думаю, что на самом деле они очень влиятельны, если мы говорим про Кыргызстан как страну, а не как представителей интеллектуальных кругов Кыргызстана, да, которые в основном живут в столице. Собственно, поэтому я думаю, что этот закон, если он останется вот в ограниченном применении против тех НКО, которые находятся в Бишкеке, в основном производят контент на русском языке, а не на кыргызском языке, и не пользуются популярностью за пределами столицы, я не думаю, что он сильно повлияет на то, что происходит в политической жизни Кыргызстана. Конечно, он уничтожит вот это свободное пространство, о котором всегда говорили, называя Кыргызстан островом демократии, но не более того.
Если впадать в грех сравнений, если вдруг так по-журналистски заявить, что вот мы видим, как в Кыргызстане оперился свой маленький Путин, или не маленький, к чему это уничижительность, да, свой аналог вот такого же лидера, ну, мы помним, как это формировалось в России, на фоне большой усталости общества от правительственной чехарды, от реформ, от вообще нестабильности, и вот этот запрос, отвечая на него, Путин, надо сказать, всех обманул, был очень важным на стабилизацию и на создание государственных институтов, не личной власти, хочу напомнить, а именно государственных институтов. Там про отказ от демократии никто тогда не говорил и никто этого не ждал. Демократический запрос был довольно сильным. Тут, я считаю, можно поставить галочку, есть похожие черты. Второе, возможность договориться с элитами и предложить им такое существование, тоже на самом деле стабильное, да, когда всем достается кусок пирога, я как верховный лидер являюсь высшим авторитетом в решении конфликтов, и мы с вами будем прекрасно сосуществовать, жить на природную ренту. Ну и третье, то, что доставалось и, собственно, в первую очередь правящему классу, но и просачивалось существенным образом вниз, это гигантское благосостояние, которое на Россию обрушилось в начале 2000-х, в 10-е годы, когда денег хватало на все. Хочешь реформы, хочешь олимпиады, хочешь любое безумие, хочешь яхты в любой точке мира и самые безумные дома. В Кыргызстане, кажется, вот этого фактора нет. Нет благополучия, нет таких безумных ресурсов, которые можно было бы продавать и чувствовать себя вольготно. Это, кажется, подразумевает, что можно компенсировать это усилением силового аппарата сразу, а не как в России, да, впоследствии. Можно ли, ну, во-первых, проводить такую аналогию все-таки с Путиным, во-вторых, говорить, что мы увидим сразу как бы позднего, более жесткого Путина, чем в Российской Федерации это было? Без прелюдий в виде раздачи денег нефтяных.
Да, я понимаю, почему мы всегда хотим сравнить каждого авторитарного лидера с Владимиром Владимировичем Путиным, но мне кажется, вокруг Кыргызстана очень много других прекрасных примеров, на которых Садыр Джапаров ориентируется. На самом деле, если мы попробуем поставить себя на его место, мы осознаем, насколько это неловко чувствовать себя недосильным каким-то ущербным президентом, когда вокруг тебя стоят, ну, сейчас, конечно, это не такие глыбы, как Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев, да, люди, которые стояли у основания своих независимых государств, которые все сами построили, которых невозможно представить себе, что их сметут. Даже после кровавого января Канды-Хантара в Казахстане, даже после этого Нурсултан Назарбаев сидит, он никуда не уехал, он не в тюрьме, да, то есть это действительно... У Садыра Джапарова всегда было ощущение, что ему тоже хочется быть таким же сильным, сильным авторитарным лидером. Он, конечно, не думает в этих терминологиях, он не называет себя авторитарным лидером, да, конечно же. Но вот это ощущение, оно было. И, собственно, запрос на него тоже был, как и у Владимира Путина, как и у других авторитарных лидеров в остальных странах. Поэтому здесь совпало. Садыр Джапаров с самого начала начал работать, как и Путин, на то, чтобы собрать элиты вокруг себя и привести ситуацию к консенсусу. Напомню, что Джапаров был первым президентом, который собрал всех предыдущих президентов Кыргызстана за одним столом в Эмиратах. Это на самом деле беспрецедентное событие, такого не происходило никогда, учитывая, что каждый последующий президент ненавидит предыдущего президента, это прям событие века было. Во-вторых, Джапаров не то чтобы жестит. Есть, конечно, примеры того, как люди, с которыми у него не получается согласиться, ну, скажем так, или умирают, или каким-то образом исчезают, или их сажают под предлогом государственного переворота. Вот совсем недавно такое произошло с бывшим главой кыргызской таможни Раимбеком Матраимовым, очень-очень известным человеком после расследования Клопа по поводу его миллионов, которые он незаконно зарабатывает на торговле с Китаем, но это отдельная интересная тема. Так вот, вот это очень редкие примеры, когда элиты или представители элит действительно страдают от руки Садыра Джапарова. В целом же он не создает себе врагов, он создает себе друзей, он пытается кооптировать всех, он пытается со всеми подружиться, пытается всех вовлечь вот в этот общий котел, который он создает в Кыргызстане. И котел на самом деле растет, говоря о ресурсах, да. Если в России есть нефть и газ, в Кыргызстане есть золото, самое крупное золоторудное предприятие, собственно, Кунтор в Центральной Азии. Оттуда Садыр Джапаров выгнал канадцев, которые раньше всем там руководили. Теперь это национализированное предприятие, которое приносит деньги в бюджет. Во-вторых, не будем забывать реэкспорт, которым сейчас Кыргызстан активнейшим образом занимается, и который приносит деньги, которых не видели кыргызские элиты и предприниматели много-много-много лет. Возможно, никогда не видели таких денег. И это, на самом деле, ресурсы, которыми можно уже торговать, которыми можно привлекать остальных групп политических элит, и это очень хороший аргумент в пользу стабильности Садыра Джапарова. Ну и усиление силового аппарата. Этим, собственно, занимается верный партнер Садыра Джапарова Камчыбек Ташиев. Он, как я говорил, возглавляет ГКНБ, аналог ФСБ. И в этом плане он прям сильно преуспел. Он за последние 3-4 года открыл больше 30 офисов ГКНБ по Кыргызстану. Он разбирается со всеми вопросами лично важными, да, например, территориальными спорами с Узбекистаном, с Таджикистаном. Он регулярно выступает против даже вот таких лояльных внутренних политических оппонентов, которые в России называются системными либералами, в Кыргызстане они так не называются, но они вот оппозиция, которая контролируемая, да. Яркий пример был с Адаханом Мадумаровым, которого посадили за потенциальную госизмену, но в реальности все понимают, это произошло просто потому, что Ташиев ненавидел его, и за все время того, как он был в парламенте, он наговорил много чего неприятного лично про существующий тандем. То есть все те пункты, которые ты перечислил из инструкций, как стать автократом, им Садыр Джапаров следует. И вполне вероятно, что ему удастся превратиться в настоящего авторитарного лидера, которым он всегда хотел быть.
Насколько тут можно говорить об обмене авторитарным опытом и влиянии Российской Федерации и других соседей на Кыргызстан вот в этой ее, ну, назовем это авторитарной стабилизацией, что ли, если мы до этого говорили про ослабшее государство, да, которое могло себе позволить или не могло, точнее, противостоять насильственной смене власти каждые несколько лет. Потому что, опять же, глядя очень поверхностно, ну, видишь, в Казахстане закон об иноагентах, в Российской Федерации закон об иноагентах, в Кыргызстане сейчас закон об иноагентах. И все они, ну, немножечко смахивают, конечно, по стилю и по рецептам на Владимира Путина. Здесь не обязательно есть какая-то логическая связь, да, что они на него смотрят. Общность истории, общность исходных условий тоже много может диктовать, но трудно все-таки не представлять себе вот эту картинку постсоветского автократического интернационала. Какие-то вот они все похожи. Как были лидеры послевоенного восточного восточного блока очень похожи на Иосифа Сталина. Вот тут что-то таким же отдает. Насколько это напрасное, что ли, наблюдение?
Нет, это совсем не напрасное наблюдение. Я здесь с тобой полностью согласен, что существует такой единый разум постсоветского авторитаризма, внутри которого есть сообщающиеся сосуды и разные примеры, они, конечно, очень заразительные, да, потому что как автократ ты смотришь вокруг себя, ты смотришь на те примеры, которые тебе понятны, в которых ты разбираешься, и, конечно, здесь Центральная Азия и Россия служат хорошим примером такой ролевой модели, которой можно следовать. Кыргызстан в этом плане не начал заниматься исследованием России и копированием российских методик вчера или как только пришел Чапаров. На самом деле и до этого было много примеров, как кыргызский парламент, например, принимал законы на 96% похожие на российские аналоги. Вот буквально там просто брали и меняли слово «федерация» на «республика», и получался у тебя прекрасный кыргызский закон. Таких примеров очень много, и здесь на самом деле я не вижу ничего удивительного. Да, и закон об иноагентах, конечно, очень яркий показатель этого всего движения, но в реальности, если мы посмотрим на то, как функционирует государство, как функционирует правительство, как устроены отношения между правительством и партиями, что такое политические партии, как они создаются в странах, какую роль играет администрация президента, мы найдем очень много общего между всеми авторитарными режимами постсоветского пространства, и это, конечно, такое наследие Советского Союза, которое останется еще надолго, и долго придется от него избавляться, если кто-то захочет этим заниматься.
У тебя в том году был материал про то, как страны Центральной Азии друг с другом налаживают отношения. В общем, хочу спросить понятные для российского медиа вещи про влияние России, особенно после 2022 года. Вот этот обмен опытом, он скорее в Центральной Азии происходит, или это все-таки влияние Российской Федерации и ее участие в этих процессах тоже? Ну, то есть можно, опять же, загибая пальцы, перечислить, почему Российская Федерация даже после 2022 года остается важным игроком. Ну, во-первых, потому что регион мало кому нужен. Ну, в смысле, Запад с трудом может предложить там какую-то альтернативу. Есть Китай, но Китай рассматривается как вторая сторона, никто не хочет впадать в исключительную зависимость от него. Есть инфраструктурное ориентирование, понятное, традиционное, на север, на Российскую Федерацию в конечном счете. Есть большие выгоды, связанные с реэкспортом и вообще вот этим статусом территорий, которые помогают обходить санкции, да, в отношении Российской Федерации. Есть понятные отношения, связанные с поставкой рабочих рук в Россию. Кыргызстан здесь одна из важнейших стран. Есть фактор ОДКБ, и чтобы мы там не думали про ослабление Российской Федерации после большого вторжения в Украину, но по-прежнему есть авиабаза в Канте, есть воспоминания о том, как до вторжения в Украину блистательно, молниеносно, ну, если искать какие-то эпитеты, которые работали бы, да, на этот миф, прошла операция в Казахстане, как ОДКБ зашел, вышел, как это, все задачи, поставленные командованием, были выполнены. Ну, в общем, это многим показало наверняка силу России, несмотря на вот эту тоже эрозию, да, ОДКБ, в частности, связанную с армянскими делами, это по-прежнему фактор. Короче, насколько России еще в Центральной Азии, конкретно в Кыргызстане, важный фактор, и насколько, наоборот, ее влияние уходит и значение соседей возрастает?
Полностью соглашусь со всем, что ты перечислил, и добавлю здесь только один пункт, который, мне кажется, ключевой. Для Центральной Азии Россия важна как гарант безопасности. И этот гарант безопасности надо понимать очень правильно. То есть это не значит, что Россия обеспечивает безопасность во всех сферах Центральной Азии, будь то терроризм, будь то радикализм, или какие-нибудь терки с Афганистаном, или потенциальная опасность со стороны Китая, или какие-нибудь внутренние конфликты. Нет, нет, не надо понимать гарант безопасности как такое вот распространение зонтика безопасности на весь регион. Это гарант безопасности политических режимов. Если что-нибудь у кого-нибудь из дружественных автократов Центральной Азии произойдет со своей стабильностью, они знают, что они могут обратиться в Россию, у них для этого есть разные инструменты, и они эту помощь получат. Собственно, Казахстан продемонстрировал, как это работает. У России при этом есть легальные инструменты, или по линии ОДКБ, или двусторонние договоры, которые есть со странами, которые не входят в ОДКБ, Узбекистан и Туркменистан. И есть реальные инструменты того, чтобы произвести такую поддержку авторитарного режима в момент кризиса. Вот эта функция, которая есть у России, нет ни у кого другого. Китай, да, он очень влиятелен, да, он растет экономически в регионе, да, появляются какие-то связи между элитами неформальные, китайскими и центральноазиатскими, но нет того уровня доверия между элитами, чтобы пускать Китай настолько глубоко в процесс принятия решений в вашей стране. Нет у Китая легальных инструментов для того, чтобы вмешиваться в дела стран Центральной Азии. Нет у Китая и реальных инструментов для того, чтобы отправлять какой-нибудь контингент для разборок, если такой момент наступит. То есть вот это ключевой момент, который держит и будет держать Россию, очень влиятельный в Центральной Азии, который никогда не стоит забывать. Ну а если мы говорим про в целом отношение общества к России, конечно, оно изменилось с начала войны, и особенно сейчас оно меняется после теракта в Крокусе. Это уже показывают социальные опросы, но к соцопросам я бы относился, опять же, скептически, потому что мы знаем, что общественное мнение очень гибкое, особенно по тем вопросам, которые не связаны непосредственно с их жизнями. Да? То есть если мы говорим про вакцины, то тут мы можем надеяться на то, что это будет действительно честное, искреннее мнение, которое, скорее всего, не изменится через несколько лет. А если мы говорим про международные отношения, если мы говорим про влияние России, Китая, это все настолько аморфно, это все настолько не связано непосредственно с твоей жизнью, что люди просто пересказывают тебе последние новости, которые они слышали, и это часто ничего не говорит о реальном положении дел в стране или в обществе.
Спасибо огромное, Тимур Умаров, Востоковед.
Спасибо.
Лайки, комментарии, подписки на той платформе, где вы слушаете «Медузу» и конкретно этот подкаст – отличная вещь, очень приветствуется, в первую очередь для продвижения наших выпусков. Это важно. Лучше всего это действует в Apple Podcasts и особенно хорошо на YouTube, так что не брезгуйте, жамкните кнопочку. Шуточные комментарии тоже приветствуются. Например, как недавно под выпуском на YouTube было указание на то, что я еще не так стар, чтобы озвучивать вслух мемы. Но как не молодиться? Как не молодиться? Написать письмо в редакцию можно на адрес podcast@medusa.io, а оформить пожертвование, о чем я говорил в самом начале, но не грех повторить, можно через страницы save.meduza.io и support.meduza.io. Прежде обязательно прочтите инструкцию, чтобы все было безопасно для вас. Это было «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Спасибо и до встречи.